Дорогие братья и сестры, приветствую вас на волнах радио «Воскресенье». Сегодня у нас в студии Ольга Юрьевна Бахтина, директор социального приюта «Дари добро». Здравствуйте, Ольга Юрьевна.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И, наверное, хочу начать с того, что я хочу вам сказать огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказываете, потому что в последнее время очень много людей мне звонят. Есть, которые просят консультацию, есть и люди, которые просто помогают продуктами питания. Кто-то донатит на наш фонд. Так что хочу вам всем сказать огромное спасибо, что мы вместе с вами делаем очень хорошее, доброе дело. И маленькая частичка того, что вы делаете, она вырастает, наверное, в такое благое, очень хорошее дело. Огромное вам всем спасибо за вашу помощь.
Ольга Юрьевна, мы не виделись с вами неделю, и, наверное, у вас произошли какие-то события в приюте. Что нового? Расскажите нам.
Ну, что нового в приюте? В приюте, наверное, каждый день что-то да новое. На данный момент я загружена, вот честно скажу, потому что сюда я уже бежала. Я кормила своих подопечных, накормила, попросила те, кто дееспособный, говорю, уложите спать, потому что у нас с 2 до 4 тихий час. Я говорю, я скоро буду. Почему? Потому что сейчас, на данный момент, я оформляю 3 жителям приюта инвалидность. Так как у них не подходит срок по старости, да, получить инвалидность, мы делаем инвалидность, как бы хотим сделать. Потому что человек после инсульта, второму, значит, Николай у меня живет, ты, наверное, видела, да?
Да, помню.
Помнишь его? Который, у него полголовы пластина не поставлена, почему-то так врачи вот отнеслись, но ничего страшного. И нам нужно переосвидетельствовать. У него первая группа, но давалась на год. Человек не ходячий, он у нас в памперсе, но вот приходится как бы переосвидетельствовать. И у меня есть договоренность с больницей, когда я туда ложу своих подопечных в стационар, им делают все обследование, они там у меня проходят анализы, каких-то специалистов узких, и возвращают обратно в приют. Спасибо, опять же, хочу сказать главному врачу 6-й ЦГБ, который относится к нам вот со всей теплотой, наверное, состраданием, и помогает нам в этом.
Я надеюсь, он сейчас нас слышит.
Я думаю, да. Огромное вам спасибо за эту помощь, потому что людей возить из приюта до больницы и ходить по специалистам. И ты сама, наверное, понимаешь, да? Ну и все люди понимают, что там происходит у нас сейчас в медучреждениях. Это очень тяжело, тем более с инвалидами. И если это человек не ходячий и на инвалидной коляске, это просто иногда бывает такой квест, что просто сил нету. И так как у меня люди ложатся в стационар, естественно, я выделяю им сиделку. Значит, та женщина, которая мне помогает, я ее отдаю туда и на неделю, там на 10 дней, на 14. Она у меня там находится с ними, за ними там ухаживает. Ну, так вот мы решили, что будет и легче и медучреждению, как бы, и моим подопечным, когда я буду уверена, что с ними все хорошо, они у меня накормлены, они у меня как бы в тепле. Это самое главное, наверное. И что я делаю сейчас в приюте? Я прихожу в приют в 7 утра. Я варю сама завтрак. После я занимаюсь мытьем лежачих больных. Я переодеваю их, меняю памперсы, умываю, ногти подстригаю. После, значит, мы готовим обед, раздаем обед. С 2 до 4 у них тихий час, они, значит, отдыхают, да. Я уже в это время делаю какие-то другие моменты, да. У меня там много бумажной работы, и приходится как бы садиться за стол и уже что-то там писать. Опять же, в 4 часа заканчивается у меня как бы тихий час, но в это время у меня приезжают то люди, то еще какие-то звонки. И вот в этом как бы, я называю это, когда внеочередной хаос, я в этом хаосе живу. Но вот уже как бы вторую неделю я живу в этом хаосе. Я, естественно, не высыпаюсь. У меня прям вот нервоз какой-то начинается. Но что делать? Это моя работа, я ее выбрала. Но с Божьей помощью, я вам скажу, это все легко дается. Это прям вот я с позитивом всегда встаю. Я знаю, что они меня ждут, что как бы без меня им будет тяжело.
И люди молятся за вас тоже.
Да, молятся, я знаю, потому что некоторые люди, вот, которые привозили помощь, кто-то там, ну, женщина там в возрасте 60 лет, они говорят, мы будем молиться. Я говорю, спасибо большое. И вот так как бы у меня проходят дни, и с периодичностью у меня есть те люди, которым я, опять же, переосвидетельствование делаю, но те, которые могут хоть как-то двигаться, то значит, вот 1 числа у меня в 11 прием в поликлинике, это мне нужно прийти в приют, сварить завтрак, накормить, переодеть, памперсы поменять. Значит, потом я в 11 еду в поликлинику со своим подопечным, из поликлиники я возвращаюсь, мне нужно обедом покормить. Мы сотрудничаем с благотворительной столовой, и оттуда как бы мой сын возит нам обеды. Он у меня как бы волонтером. И я разогреть нужно суп, там что-то приготовить, их накормить и опять положить спать. И опять вот у меня там еще какие-то... Я беру ежедневник, я просто смотрю. Просто вот, если честно, я иногда забываю что-то. Я всегда людей прошу, если вы мне позвонили, и я вам не перезвоню, наберите мне еще раз. Потому что, ну, вот я говорю... Наверное, жесткий диск нужно скоро менять.
Да, точно. У вас там совершенно безостановочный процесс. Вот я это все наблюдала не один раз. Это, конечно, требуется много сил, и что-то запомнить бывает просто нереально.
Ну да, я говорю, что тут как бы ты уже привыкла, как бы вот я привыкла, что у меня как бы все расписано, да. Завтрак накормили, переодели, стирку запустили, пошли, там кто-то у меня развесил белье, кто-то там полы моет. Это же процесс, все нужно контролировать, обязательно контролировать. Потому что, ну, люди, попавшие в трудную ситуацию, вот они иногда и лукавят. Я спрашиваю, вы пол в комнате в своей помыли? Помыли, заходишь, ничего не мыто. Я говорю, почему вы врете? Он говорит, я не вру. Я говорю, ну, молодец. И начинаешь уже... как бы психологически работать с человеком, что нельзя меня обманывать, что это некрасиво. И другие же подключаются, да, кто живет в его комнате, и начинают говорить, а так нельзя, а можно было помыть. Я говорю, ну, ребят, вы тут живете, это ваш дом. У меня есть свой дом, где мою полы, прибираю у вас. Здесь дом. Так что нужно, чтобы было чисто. Вот как-то так мы живем.
Ольга Юрьевна, скажите, за эту неделю, что мы не виделись, пока не нашлась сиделка и повар? Мы говорили об этом в прошлом.
Нет, сиделки и повар не нашлась. Как бы были какие-то звонки, но это я говорю, что тут учитываться нужно, во-первых, какой человек, и как бы примет ли это он все. Потому что люди же как наблюдают, они, ну, приют и приют, это слово приют. А когда вы заходите туда, вы смотрите на это совершенно другое впечатление на вас производит. И некоторых людей это реально пугает. И как бы я тут ничего не могу сказать. Как бы это не первый раз, что нету ни повара, ни сиделки. Я как бы могу сама это все делать. Так что как бы пока ждем.
Да, просто если эти люди откликнутся и появятся в вашем приюте, у вас силы уйдут на другие важные дела.
Да, конечно, потому что я говорю, что тут просто нужно как бы больше внимания уделять этим людям, потому что кому-то нужно оформить инвалидность, кому-то сделать пенсию уже по возрасту. Потому что я говорю, что приходя в пенсионный, мы со своей подопечной тут ходили в пенсионный, и когда я уходила до этого, но я хожу одна по доверенности, она никогда не верила, что там просидеть можно 3 часа. И когда я пришла, у меня же на руках 4 человека, да, у кого-то запрос пенсионного дела, у кого-то розыск пенсии, у кого-то еще что-то, и она говорит, и мы так долго, мы пришли туда в 9, ушли мы в 12. Я говорю, вот видите, а вы думаете, что если я ушла в пенсионный, что я чем-то другим занимаюсь? Ну нет, тут вот просто говорю, человек просто работает, как бы, а ты просто сидишь. Но он же не хочет допустить какой-то ошибки, чтобы я потом вернулась. Как бы в пенсионном фонде меня уже знают 10 лет, как бы я к ним хожу, и мы как бы вот уже сработались, как и с медицинскими учреждениями. И вот бывают вот такие случаи, что я сижу там по 3 часа, и мы работаем, работаем.
Наверное, вам нужен помощник даже в этом плане.
Ну, в этом плане, почему помощник? Он нужен, но я не доверю. Почему? Потому что меня уже все знают, как бы я уже прихожу, мне говорят, да, здравствуйте, да, конечно. Когда придет другой, наверное, человек, он просто растеряется, и к нему будет не то отношение, вот честно скажу. Потому что когда ты тут приходишь в поликлинику, и тебя видят заведующие, и ты можешь прийти к заведующей и сказать там, знаете, вот такая помощь нужна моему подопечному, и она идет навстречу. Ну, это не во многих. Я уже не знаю, на протяжении сколько времени я не могу найти общий язык с 23-й больницей.
Там очень сложно.
Там очень сложно. Хотя врачи там очень хорошие. У меня сколько подопечных там было, там очень хорошие врачи. А там прям вот, ну, извините, как бы не очень хочется туда попадать, если честно.
Да, лучше, конечно, работать.
Да, лучше быть здоровым, чем вот туда.
И обращаться к людям, которые действительно отзываются.
Да, отзываются, да. Ну, люди же тоже, как бы, они в какой-то своей мере... Сейчас у нас вообще в нашей-то ситуации, как бы, жизненной, да, у нас много там ситуаций каких-то, мы устаем, у нас там в семье какие-то бывают неполадки, у нас дети сейчас очень гиперактивные, они быстро растут, им нужен, ну, внимание, там, я не знаю... Просто я говорю, приходя у себя домой, да, и у меня тоже дети, и они тоже иногда говорят, вот ты все на работе, вот ты все на работе. Я говорю, ну я же работаю во благо. Они говорят, почему во благо? Я говорю, ну потому что, как бы, я делаю добро, и добро это к нам возвращается с вами, понимаешь? Это не только мне одной, да. И как бы на нашу семью это все распространяется, понимаешь? Я говорю, я даю вам, наверное, тот опыт и вот то, чтобы вы потом вот знали, как нужно все-таки уважать людей с инвалидностью, когда вы встречаете их на улице, как к ним нужно обращаться и как вести себя с престарелыми людьми. Даже они же соприкасаются все равно где-то в магазине, где-то на улице. Как бы, я думаю, что это колоссальный, наверное, пример моим детям, как нужно себя вести все-таки в обществе и что должна быть. Присутствовать забота, внимание и любовь, наверное, к родителям и уважение в первую очередь.
Да, согласна с вами. И когда у детей такой пример перед глазами, такая мама, я думаю, что вот ваш сын очень большой молодец, он помогает вам, вот, возит на машине. Да?
Ну, тут, Оля, знаешь, как говорится, как ты воспитаешь своих детей, так они... Мы же прежде чем... Воспитать детей, воспитайте себя сами, да?
Точно, точно.
И так вот и я воспитываю себя, а дети как бы смотрят на меня и как бы все это берут, наверное, себе на заметку, каким должен быть человек. Как бы я объясняю им, что деньги – это как бы деньги, они останутся деньгами. Мы без них как бы вроде бы и никуда, но счастье-то не в деньгах. Вот самое главное, я говорю, в жизни, чтобы была крыша над головой, и ее не потерять. А остальное уже вы как бы сами. Тут как бы я уже стою в сторонке и смотрю, что мои дети вообще как бы могут, хотят, к чему стремятся.
Ну, это и силу характера воспитывает, ну, и да, самостоятельность
да.
тоже.
Да, это самостоятельность. Да. Я говорю, что как бы тут... Потому что, говорю, вот я же это даю, значит, где-то вот, если я занимаюсь приютом 10 лет, я ранее же работала, говорю, я училась, когда ты там был маленький, рассказываешь... ему о том, как я это все проходила, да, я в наше время была в советской, да, мы квартиру нам давали от работы, да, вторую, говорю, мы с тобой вот в ипотеку взяли. И это очень, говорю, трудно, когда вы молодые, в 30 лет берете ипотеки, и без поддержки родителей это очень тяжело. Но я думаю, что будет все хорошо, главное, чтобы вот молодые люди, наверное, научились как-то ценить своих родных, своих близких. Сейчас же главное в нашей жизни, это, наверное, оберегать себя, помогать близким, заботиться друг о друге. Ну, вот как-то... Это мое личное мнение, да, я никому ничего не навязываю, я просто говорю, что мы должны немного заботиться о тех, кто с нами рядом.
И даже если человек начинает кому-то помогать, он уже постепенно... Без этого не может, у него душа
да,
уже...
Да, он втягивается.
Да, тянется.
У меня тут была история на той неделе. Ко мне обратился мальчик, он ранее детдомовец, ему 27 лет. Он приехал из Ямало-Ненецкого автономного округа и потерял документы, у него не было денег, даже на хостел. А в хостел там не пускают без документов, гостиницу он снять не может, друзей как бы особо здесь нету, ну, сейчас и не особо кто помогает, да. И он мне пишет в WhatsApp: Ольга Юрьевна, здравствуйте, я такой-то, 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 вот потерял документы, он 2 дня жил на улице, и говорит, вы можете мне помочь? И я откликнулась, так как я понимаю, что детдомовские дети, они иногда в какой-то трудной ситуации не могут, наверное, найти выход из этой ситуации, потому что их в детских домах не учат как бы жить, приспосабливаться к жизни. И я как бы взяла это, и мы за неделю, значит, сходили с ним, как бы он у меня ходил, подрабатывал, я предоставила ему работу грузчика, там договорилась со знакомыми, говорю, он просто себе на паспорт заработает, на фотографии, и он у меня как бы все, мы сделали паспорт, он получил вот в понедельник, и записал мне крутое видео, отправил мне, говорит, Ольга Юрьевна, спасибо вам большое, сейчас он устраивается на Озон, говорит, хочу вернуться домой, и спасибо вам, что вы меня как бы не бросили, не оставили, потому что, я говорю, я не знаю, что бы было со мной. Я говорю, да нет, ничего страшного. И я никогда не осуждаю как бы его, этого человека. Он пришел ко мне, и в моем приюте девиз «нужно помогать», а не осуждать и не спрашивать, да почему так, а почему вот это, зачем. Как бы я не реагирую уже на это, просто у каждого человека свое же мнение, и у каждого человека своя ситуация. А у меня как бы после вот, когда мы получили паспорт, я знаю, что человек у меня сейчас пойдет устроиться на работу, купит себе билет и уедет домой. Как бы я понимаю, что мы будем, конечно, с ним списываться, будем созваниваться, как бы все равно как бы какое-то кураторство у меня будет. Но тут я понимаю, что когда он получил документы, я ему помогла. Человек там у меня прожил неделю, у него была чистая кровать, он ел 3 раза в день, питался, это все очень так хорошо. И я говорю, что как Бог по сердцу пробежал, и прям вот такая отдушина, думаю, ну, хоть один человек, но он стал счастливее, понимаете? И если вот мы будем делать для хотя бы одного человека и оказывать какую-то помощь, представляете, сколько счастливых людей будет?
Да, конечно, это нужно делать постоянно, и нужно быть милосердным, тем более в наше время. Ну да, в первую очередь
милосердие
вот должно. Искорки добра вот такие.
Да-да-да, я говорю, что когда ты помогаешь, ты же смотришь в эти глаза, они светятся.
Конечно.
Они светятся добром, и они понимают, что да, есть люди, не все там злые какие-то, недоверчивые. Я понимаю, что доверять сейчас, ну, не надо, но вы же взрослые. Вы осознанно подходите к этому вопросу, и вы видите уже человека, можно ему помогать или не нужно ему помогать. Они же все разные. Так что я говорю, что в первую очередь, если вы встретили бездомного человека, ну подойдите, спросите, какая нужна помощь. Тут делать ничего такого не надо.
Обычный вопрос.
Обычный вопрос, да. Какая вам нужна помощь? И он вам все расскажет. Я понимаю, что есть агрессивные люди бездомные, ну, потому что некоторые люди делают плохие вещи по отношению к бездомным. И от этого, конечно, они агрессируют. Они боятся, они не доверяют, они зажимаются в себе, и это очень тяжело. И я говорю, что если по сравнению с моим приютом, то это также происходит. Они сейчас доверяют все мне. Они знают, что я их защищаю, что я их в обиду не дам. И это видно, когда человек чужой заходит с улицы, и они сразу раз зажались, замолчали. Ты, наверное, видела, да?
Да, замечала.
Замечала,
вот,
да.
5 лет назад еще видела, да, эту ситуацию.
Ситуацию. Да. Так вот. И тут в этой же ситуации тоже. Они же не знают, с чем вы подходите. Вы подходите, вы улыбаетесь. Ну, быть как-то, вот я говорю, по отношению к другим людям, наверное, милосердным, сострадательным. Потому что мы не знаем, что будет с нами в любой момент. Вот, и нужно об этом хотя бы думать, что если бы со мной это бы случилось.
Понимаете? А для многих людей сложно даже улыбнуться, не то что спросить, чем вам помочь. Это уже вопрос за гранью их понимания бывает. Просто вот они не могут.
Нет, ну, они, Оля, конечно, не могут. Угу. Ну, тут не мы виноваты, да, у нас общество такое.
Да.
И тут быть, знаешь, как я, например, белая ворона такая среди черных. Ну, не бывает такого. Очень много я с людьми общаюсь, которые вот добрые, которые вот сострадательные, в них прям видно. И вот эти люди, которые, да, привозили вот эти 2 недели помощь, видно, что они хотят помочь.
После наших эфиров.
Да-да-да. Не просто приходят там, вот я просто как бы захотел, но вот мне не нужно, я вам принес. Нет. Там люди просто не звонят, там пишут, спрашивают, чем я могу помочь, как я вам могу помочь. Есть же какие-то отклики, да? Ну, значит, в людях что-то зарождается. Это вот как, знаешь, как вера в Бога. Если ты в сердечко зернышко положил, в душу там что-то отложил им, и когда ты об этом говоришь, а не вот прям вот надо верить, оно же все равно когда-то взрастает.
И Господь видит эту искорку в сердце.
Да-да-да, конечно, я говорю, что и тут надо, наверное, думать об этом, скорее всего. И никто никого не заставляет. Хотите, делайте добрые дела. Не хотите, не делайте. Это ваше право. Право каждого человека.
Я думаю, еще есть такой момент, когда человек начинает помогать, и вокруг него организуются люди, 2-3 человека,
ну, да, да,
и спрашивают,
да,
чем помочь, а поедем вместе, да, а вот давай вместе там что-то сделаем.
Да, вот я говорю, бывают такие моменты, что, да, люди, как бы, они звонят, например, вот тут женщина мне позвонила, сказала забрать одежду, и потом, когда я приехала, забрала одежду, она мне говорит, можно я вас буду рекомендовать? Я говорю, да пожалуйста, почему бы нет? Сарафанное радио, оно работает.
Конечно.
Оно очень хорошо работает. И так что вот если, ну не хотите помогать, ну хотя бы расскажите о нас кому-нибудь, и это уже будет какой-то плюс в вашу карму называется.
Да, и главное, без осуждения, без каких-то нелепых советов, которые иногда, ну, да, вот, действительно можно прочитать в откликах.
Нас же много вообще вот людей добрых, отзывчивых, людей, которые вот просто, я говорю, что если люди будут помогать больше таким организациям, как мы, нас это мотивирует идти дальше, двигаться дальше, чего-то достигать. А когда человек, он один сам с собою, это очень тяжело. Понимаешь, как бы, а тут все равно, как бы ты даешь какой-то опыт определенный. Я говорю, что вот если, конечно, есть вопросы там какие-то, пожалуйста, заходите на наш сайт, в группу ВКонтакте, пишите, можете в личные сообщения. Если есть какие-то вопросы, все вопросы можно, конечно, обсуждать. Консультации, пожалуйста, как бы тут нету какого-то прям... Я не говорю, что я вот только помогаю физически, но я еще и морально помогаю людям. Потому что морально – это самое главное, составляющая, чтобы дальше двигаться человеку в каком-то направлении.
Контакты у Ольги Юрьевны есть у нас в редакции. Дорогие братья и сестры, вы можете в любое время позвонить, оставить ваш вопрос, и с вами свяжется лично Ольга Юрьевна. Так что не переживайте насчет этого. Все, контакты у нас,
да,
сохранены.
Да, я говорю, что если есть какие-то вопросы, вы можете просто в редакцию звонить, оставлять. Мы в другом эфире, мы можем это обсудить.
Да, какие-то просьбы.
Да, какие-то просьбы, какие-то советы. Это можно сделать же как бы не просто эфир про приют, да. Мы можем как бы сделать какой-то, чтобы был вопрос, на который бы я ответила. Потому что, ну, многих интересует, например, почему я этим занимаюсь. Вот. Почему я это дело не бросаю? Почему у меня категория граждан, люди с инвалидностью и престарелые? И главное, что они почему-то бездомные. Вот, у некоторых очень много вопросов возникает. Но всем я уже устала объяснять, почему это я делаю. Просто от души, вот честно, просто от души.
Это очень благородный порыв, очень.
Ну, тут, знаешь, Оль, порыв, он, конечно, он есть. Просто когда ты в этой ситуации, ты очень много потом переосмысливаешь, и ты очень много понимаешь. Когда ты не был в этой ситуации, ты многого можешь не понять.
Ну, можно попробовать хотя бы поставить себя на место,
да,
этого
на место
человека.
Да, на место, я говорю, если, да, вы там, ну, любую ситуацию возьмите, отец и дочь, например, сын и отец, там, жена с мужем, у нас много семей, да, в которых какие-то конфликты. Я говорю, что нужно просто слышать друг друга, понимать друг друга. и, наверное, помогать друг другу. Вот в этом вот самое-то главное, вот в этом все и происходит. Когда мы не слышим друг друга, это очень плохо. И я сейчас также меняю себя местами. Например, если у меня конфликт с дочкой, а это переходный возраст сейчас на 15 лет, то я ставлю себя на ее место и смотрю ситуацию изнутри, вот вообще со стороны, вот как бы я себя вела. И это очень помогает. Вот если вы хотите, вы попробуйте. Вы просто на себя посмотрите другими глазами, как все-таки рядом ходит вот это решение ситуации. А мы иногда просто как фурии кричим, там что-то говорим, не понимая, что мы делаем больно человеку своими высказываниями, хотя можно просто тихо сесть и просто обсудить вопросы, и будет очень даже, наверное, лучше, чем мы свои нервы тратим куда-то в воздух, не на то, на что нужно.
Да, и, наверное, среди своих близких можно действительно вот поставить себя на место дочери или мужа, сына, и потом уже смотреть на ситуации людей, которые вас окружают.
Это желательно, это желательно. Да. И у нас уже какой-то с тобой психологический какой-то пошел разговор, да?
Да, так.
Мы как психологи уже работаем, да?
В этой теме. Немножко надо быть психологом,
конечно. Да, надо быть психологом, потому что у меня же тоже много подопечных, которые приходят. Они приходят с депрессией, они приходят в уныние, и ты садишься. Ну, когда ко мне они поступают, я их неделю вообще никак не трогаю. Я показываю человеку койко-место, вот твое место в столовой, где ты будешь постоянно сидеть, и ты тут кушаешь. И как бы даю полную волю. Общение, с кем ты хочешь общаться, ты будешь общаться, вот познакомились, все.
Я помню, как-то вот при мне привезли человека к тебе лет 6 назад. Он был такой замкнутый, такой прямо вот колючий. И я пришла к тебе потом дня через 3, у него уже улыбка появилась. Уже видно, что человек потихонечку так осваивается.
Напомните.
Вот имя, к сожалению, не помню, но так вот внешне его помню. Он такой худой, в спортивном костюме, в темно-синем такой. И он жил на втором этаже.
На втором этаже.
Да, ну, по крайней мере, вот даже за 3 дня по нему было видно, что он так уже привыкает.
А привыкает.
Да.
Нет, ну, я говорю, они привыкают там с одного дня там до недели, например. Потому что тут же ты приходишь в приют, ты как бы сама на позитиве, и ты эту волну даешь им. Ты где-то тут пошутишь, там что-то скажешь, и они все улыбаются, они все смеются. Потому что вот сейчас, когда приходят такие моменты, просто я выгораю, я устаю очень сильно. И я говорю, просто у меня бывают такие моменты, такие срывы, когда я говорю, все, я устала, все, я ухожу, все. Я говорю, вас отдаю в государственное учреждение, сдаю вас, все, пишу заявление, что приют закрывается. Они такие, Ольга Юрьевна, как вы будете без нас-то? Я говорю, как-нибудь проживу. А некоторые говорят, мы отсюда никуда не уйдем. Потому что когда я им предлагаю государственное учреждение на постоянное уже место жительства, хотя они у меня могут прожить, ну, тогда я не помогу тем людям, которым нужна вот реально помощь. Так как у меня люди уже все 50 человек с доходом, с документами, у них уже диагнозы, эпикризы уже написаны, все это ясно и понятно, и они у тебя живут, то а смысл создания этого приюта? Просто эти 50 человек у тебя живут до конца своих дней, кто-то 5 дней, кто-то 10, кто-то там 15 лет, да? Ну, я не вижу смысла, у меня мотивации нету дальше идти. А тут, когда я 5 человек отдала в интернат, на постоянное место жительства, значит, я могу 5 взять с улицы.
Конечно.
Понимаешь? Которым нужна вот моя помощь, которые без документов, у них нет дохода, которым вот нужна вот эта реализация, наверное, себя самого, потому что у нас есть люди в 50 лет нереализованные. Кому-то нужна как бы социализация. И когда ты берешь, у тебя 5 человек, ты знаешь, что им нужно, и у тебя начинается вот этот вот, прям ты сама себя настраиваешь, и все, и понеслась.
Да, и движение.
И движение, да, и ты живешь уже, у тебя 5 человек новых, и ты хочешь, чем быстрее ты им восстановишь, например, документы, там, пойдешь уже делать кому-то инвалидность, кому-то пенсию по старости, ну это же они ждут. А как ты этого ждешь? Понимаешь, потому что у меня, наверное, года 3 назад, либо 4, точно не скажу, жила женщина, она прожила вообще 50 лет без паспорта. И это советский паспорт Советского Союза. Я думаю, а ей на тот момент как бы 70 лет. Я думаю, да как так-то?
Это бывает такое вообще?
Нет, такое бывает, да. Угу. Вот они просто приезжают, я говорю, что ей 70 лет. Она там 50 лет жила без паспорта. У нее советский паспорт. Я говорю, ты почему его не поменяла в 92-м году? Она говорит, а что надо было? Я говорю, так надо было. И вот с этим советским паспортом она как бы говорит, ну это же паспорт. И я ей не могу объяснить, что это недействительный паспорт. Она говорит, у меня есть паспорт. А вы мне говорите, что у меня нету паспорта. Я говорю, мы сейчас живем не в Советском Союзе. Мы живем в России. Она мне говорит, какая разница? Я говорю, да большая очень разница. И когда ты восстанавливаешь документы, ты еще теряешь там от года, наверное, нужно установить ее личность. Если у нее нету свидетельства о рождении, нету каких-то еще документов, если свидетельства нету о рождении ее, на руках у нее, это нужно запросы сделать, где она ранее жила, где-то найти это свидетельство. Это очень, это затратно, очень затратно. И когда ты делаешь паспорт, ты приходишь, уже документы сдал, и ты ждешь вот этого момента, и тебе звонят и говорят, все, приходите. И ты получаешь этот паспорт, даешь ей в руки, она плачет, ты стоишь, плачешь. А люди смотрят, думают, ну что с ними делается-то? А ты стоишь, вот, и ты рад за человека, у которого вот есть вот это, как бы паспорт, как бы, вроде, ну это документ, но ты без этого документа не в больницу. Вот просто, ну, никуда ты без него, по сути. Хорошо, что в наших больницах берут без документов. Это как бы хорошо, что это есть, но, говорю, вот тут вот бывают такие случаи, когда ты просто с ними и плачешь, и переживаешь, и просто с ними живешь эту жизнь.
Да, конечно. И когда вот так вот ты помогаешь человеку, и опять же, видишь эту радость, вот мы об этом уже говорили, и тем более у человека 50 лет не было паспорта, это, конечно, очень долгий период. И, насколько я знаю, ты всегда очень быстро помогаешь, вот ты втягиваешься в какой-то процесс, вот по оформлению документов, инвалидности, все очень быстро происходит. Даже, наверное, другие люди все это делают дольше. Вот нет, твои коллеги, да,
ну,
насколько
возможно,
я знаю.
Я говорю, что как бы у каждого же свой личный ресурс. Если у меня есть ресурс сходить туда, записаться, прийти, получить, как бы. Это же, говорю, от меня зависит от самой, как быстро это все сделать. Я могу, конечно, тоже тянуть. Я могу месяц сидеть, вот ничем не заниматься. Могу два сидеть, ничем не заниматься. Но смысл тогда? Какой смысл? Люди, они же тоже на меня надеются.
И ждут.
И ждут. Ты же им говоришь, когда они к тебе поступают, ты им объясняешь, что мы будем делать дальше? Вот ты у меня живешь, я тебе помогаю восстановить паспорт, там, получать социальные там, выплаты, там, найдем твою пенсию, либо установим тебе пенсию по старости, ну, либо мы оформляем инвалидность. И они, естественно, этого ждут. Они надеются, и ты не можешь подвести их.
Да, придать эту надежду.
Да, конечно, потому что, я говорю, у них то, что у них осталось, это только надежда. Уже пусть как бы не на близкого человека, там не на родственника, но уже на меня. И я не могу как бы сказать, ну вот знаешь, я там подумала, ну давай в следующий раз, в следующий раз.
Они тебе доверяют, конечно, гораздо больше, чем
да,
близким,
больше,
которые их предали.
Да-да-да, я говорю, что они больше доверяют, конечно. Ну, конечно, осуждать всех, это как бы не
конечно.
В моих правилах, как бы у каждого своя карма. Ну, если вы отказались, то отказались. Но у меня есть еще одно правило всегда – если вы привезли ко мне подопечного, вот, ну, пусть у вас любая ситуация, но вы не можете человека просто привезти и оставить. Это очень тяжело. И когда они мне говорят, можно мы будем ездить и навещать, я им говорю, нет.
Лучше не надо, конечно.
Лучше не надо. Вы понимаете, у него так психологическая травма. Вы еще своим приездом, будете еще ее усугублять. Зачем?
Об этом надо говорить, да, Оля?
Да, я говорю об этом, потому что я говорю, мне их жалко. Мне вас вот нисколько не жалко. И тут говорю, не надо ездить человеку просто делать больно. Для чего? Чтобы что? Вы его не заберете, правильно? Они говорят, да. Я говорю, а зачем? Вы можете позвонить мне и сказать, скажите, пожалуйста, о состоянии такого-то, такого-то. Я вам скажу. А у нас же люди еще умудряются схитрить, обратиться в социальную службу по месту нахождения, да, человека, попросить, чтобы они мне позвонили, узнали, есть ли у меня место, сдать этого человека, а потом мне писать в личку, либо ВКонтакте, где у меня сообщение, да, и спрашивать, ой, скажите, пожалуйста, вот к вам дедушку привезли, как он себя чувствует? И я пишу, а кто вы такой или такая, что вы интересуете данную информацию по состоянию дедушки, которую привезли там в город, не буду говорить, чтобы как бы что. И как бы я отказываю. Я говорю, всю информацию я даю только родственникам. И прошу. Вот и в этих случаях я говорю, что не надо ездить. Ну, зачем? Смысл? Не делайте ему больно, ему так больно. Он же просто будет сидеть и ждать, что они его заберут. А они же при том, что когда привозят, говорят, так мы же временно.
Еще неизвестно, чем это кончится, когда они его заберут. Да. Если заберут, ну, лучше не надо,
конечно. Нет, ну, говорю, у меня был момент, когда женщина у меня забирала дочь. Она у меня прожила 5 лет. Нашла я дочь через контакт. И она привезла. У нее было сердечное заболевание. И за ней нужно было наблюдать. Тут, в приюте, она не употребляет спиртные напитки. Она не курит. Хоть какое-то поддержание своего здоровья.
Конечно.
А тут она уехала. Я у нее спросила, я с ней поговорила. Она говорит, да. Я говорю, ты понимаешь? Я с дочкой разговаривала с ней. Мы вместе садились, просто разговаривали. Говорю, вы понимаете, между вами, вот, ну, просто очень большая, наверное, как это назвать?
Пропасть непонимания.
Пропасть, да, непонимания. Ты не знаешь, мама изменилась за это время. 5 лет вы не виделись. Вот я вас нашла. Вы могли бы просто интересоваться ее здоровьем и жить как бы своей жизнью. Но вам нужно было ее забрать. И через месяц мне дочка пишет, говорит, Ольга Юрьевна, здравствуйте, мама умерла. Ну, я говорю, я вас предупреждала, не надо ее забирать, потому что она попадает в твою семью она не знает. Тут она уже попривыклась, она 5 лет прожила, у нее тут свои какие-то разговоры, свои какие-то занятия. Тут она уже ко мне привыкла, и тут, я понимаю, что это ее согласие было поехать. Но тут надо было сначала съездить хотя бы в гости на 1 день, потом на 2 дня, и вот так это было бы лучше, чем уехать совсем, и в конце концов человек умирает.
Женщина получила такой колоссальный стресс.
Ну да, я говорю, что иногда лучше этого не делать.
Да.
Потому что, ну, это тяжело. Из одной обстановки как бы в другую попадать. Я говорю, что когда я говорю об этих стрессах, вот этих прям у пенсионеров, у людей, не надо. Вот иногда у нас дети, знаешь, разъезжаются, уезжают от родителей. Родители остаются одни дома, в квартире живут. Лучше 10 раз заедь, чем вот некоторые берут, давайте я маму там к себе повезу, папу там везу. Не надо, ребят, вы вот ихнее пространство, как сейчас у нас модно, да, говорить, вы нарушаете их личное пространство. Пусть они живут. Вот когда уже не будут ходить, тогда забирайте, везите. Но вот в этой ситуации, я говорю, поддерживайте их, потому что, ну, они же тоже понимают. Когда понятно, что там заболевание, там деменция, Альцгеймер, это одно. Но когда человек у вас еще в своем уме, и вы его вот так вот срываете с места, где он прожил всю жизнь, понимаешь, это очень тяжело. Мы иногда молодые, прожили там в одном месте, да, 30-40 лет, и потом, если мы меняем адрес, да, место жительства, для нас это тяжело. Вот это для меня, да, это для меня вообще неподъемно. И иногда, ну, это какой-то стресс внутренний, да, какое-то переживание. И у них также.
Конечно.
И мы должны это понимать, что, ну, не сдергивайте вы, вот, ну, ну, не надо вот причинять им такие неудобства. А тут люди просто берут, грузят, привозят, оставляют. Я не знаю, что там внутри у людей происходит, когда они попадают ко мне. Я-то понятно, что я с благими намерениями, но это все равно это переживание. куда меня привезли, зачем меня привезли. И тут столько народу, ну, 50 человек в одном доме. Ну, это, наверное, тяжело все-таки.
Конечно.
Морально это очень тяжело.
И те, кто привозят, они же все равно, наверное, догадываются о том, что вот так бросают человека, и куда, зачем. Это, ну, ну, немыслимо.
В некоторых моментах это вообще никого не интересует. Потому что сейчас я говорю, что люди...
Жестокое время.
Жестокое время. И люди все-таки, им нужно и работать, им нужно и детей воспитывать. Как бы это мы все понимаем, но говорю, что ну, берегите друг друга. Не обделяйте вниманием своих близких, потому что вот самое главное это вот мир и тепло, наверное, вот эта забота внутри семей, просто в которых иногда смотришь и удивляешься, где это все. Раньше нас в советское время учили этому всему, да, мы смотрели на своих родителей и видели, какое у них отношение. Сейчас, конечно, ну, жаль, конечно, что так происходит, но я говорю, что вот те люди, то поколение вот наше, да, 80-е, 90-е годы, наверное, все равно они не поменяются. Я думаю, что они так же относятся к жизни, как и мы относимся, Оля, с тобой, да?
Да.
К нашей жизни, хотя он жесток. Ну, мы живем в таком обществе. Я думаю, что давайте, говорю, беречь друг друга, заботиться о друг друге, и чтоб все у нас было хорошо, а главное, мирное небо над головой.
Да, Оля, замечательные слова. На этом мы сегодня завершаем нашу встречу с Ольгой Юрьевной. И я думаю, те люди, которые сейчас нас слушают, получили такой заряд тепла,
бодрости,
любви, да, добра, частичку добра Ольга Юрьевна сейчас нам всем передала.
Ну да.
И я думаю, что еще не последний раз мы встречаемся в студии. Да, я еще не раз приеду к вам в приют. Да.
Пожалуйста, приезжайте.
Да, я с огромной радостью что-то и помочь, и пообщаться с вашими постояльцами. Всегда очень интересно с ними беседовать. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях была Ольга Юрьевна Бахтина, директор социального приюта «Дари добро». Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, звоните в нашу студию, заходите в ВКонтакте, группа ВКонтакте, набираете...
На сайт можно заходить.
Да, сайт «Дари добро», и все, и найдете контакты Ольги Юрьевны. Ольга Юрьевна, пожелайте что-то нашим радиослушателям.
Ну, дорогие радиослушатели, и пусть у вас всегда будет, наверное, чувство защищенности от своих близких. И самое главное, это, наверное, чтобы у вас было побольше здоровья и всех благ. Каждый человек видит свои блага по-разному. Вот так я хочу сказать. Так что, дорогие радиослушатели, я с вами не прощаюсь. Мы с вами еще увидимся, услышимся. Я думаю, что все у нас будет хорошо. И пусть этот день у вас закончится отлично, с позитивом и с любовью ко всем, кто с вами рядом. Всего доброго, спасибо.